Надо понять все бескорыстие и иерархии света, чтобы самому проникнуться этим качеством. Владыка нам рассказывает. Надо понять все бескорыстие и иерархии света, чтобы самому проникнуться этим качеством. Если нет у человека бескорыстия, он не стремится к нему, то это мусор. Космический мусор. Конец ему где-нибудь в мусорном ведре космическом. Он типа Сатурна. Бескорыстие, если есть, то можно говорить о появлении духовности у человека. Нет бескорыстия, нет никакой духовности там. Так вопрос ставится. Поэтому каждый сюда пришедший, воплотившийся, чтобы уподобиться Богу, ему надо стать бескорыстным. Сказано, что по образу и подобию Божьему. Образ есть, а подобия нет, если он эгоист, сатанист, если все тащит до себя. Образ вроде Божий, а подобие сатанинское. Поэтому надо понять все бескорыстие и иерархия света, чтобы самому проникнуться этим качеством. Он, сатана, погорел на отсутствие у него бескорыстия, а был космическим учителем. Землю нашу возглавлял до 1936 года. Надо понять, что иерархии ничего не нужно. Иерархии света ничего не нужно. На этой земле и от этой земли ничего не нужно. Но, тем не менее, она здесь работает, на этой планете, на этой земле. Работает для блага земного человечества, которое ее не знает, а если и знает, то отвергает. Вот такое хищное здесь корыстное человечество на этой планете. Каждый из нас хочет за каждую нашу самую мизерную жертвочку получить воздаяние. И как можно больше, чтобы было воздаяние. А вот что они получают, стоящие миллионы лет на бессменном дозоре, отстаивающие нашу планету, они, находящиеся в непрестанной битве за спасение человечества. И если они борются за наше благо, разве не будет разумным и естественным примкнуть к беспредельной иерархии света в этой борьбе? Все земляне по невежеству и своему сатанинскому эгоизму все время ожидают разных воздаяний. Особенно разные церковники. Господи, подай то, подай пятое, десятое, сотое и так далее. То есть мы все только и делаем, что ожидаем воздаяний. Но ведь мы-то работаем только для себя, поэтому никаких воздаяний нам давать и не надо. Нематериальных благ разных, только если украдешь где-нибудь, обманешь кого-нибудь. Понять бескорыстие иерархии света, значит уже ощутить основу служения. Служения человечеству, планете своей, Солнечной системе, космосу. Помощь ради помощи и жертва ради красоты мира. Темные борются против гармонии и красоты, а иерархия света отстаивает ее, и гармонию, и красоту. Темным не нужна гармония, и красота не нужна, поскольку в темном болоте им легче ловить рыбку свою, ядовитую. Мы любим украшать свой дом, но Вселенная ведь тоже наш дом. И те, кто это понимает, кто вмещает это, заинтересованы в красоте и порядке в этом космическом доме. Дух наш вечный и бессмертный, У него нет ни начала жизни, ни конца жизни. Он простирается на все миры, и его касается все. Протяженность нашего духа в каждом человеке, протяженность необъятна и безгранична. Этот божественный атрибут находится в потенциале духа каждого человека. И ощутивший эту возможность, истинно делается вселенским гражданином. Он не чужд ничему. И понятие жертвы заменяется понятием приобретения. Чем больше он отдаст, тем больше получит. А земляне хотят сначала получить как можно больше. А потом додумываются до того, что отдавать-то можно совсем и не отдавать ничего. Поэтому такие обрекают себя на уничтожение, как мусор. В космосе паразиты не нужны. Все в духе, и он во всем. И он, дух, ставший на стезю бескорыстия, заинтересован во всем космосе. Качество бескорыстия, оно очень трудно вмещается в сознание земного человека, в сознание смертной временной личности. А приходит оно только таким путем, через эту временную материальную личность. Приходит бескорыстие. Другого пути нет. Иерархия света, рассматривая нас как часть единого целого, как часть себя, заинтересована в том, чтобы эта часть, то есть все человечество, эта часть была прекрасна. Темные пятна, как на людях, так и на всем человечестве, никого не радует в космосе, кроме сил тьмы. Но любящие свет стремятся к установлению света во всем. И в этом их радостная задача. Гармоничное равновесие. Зачем оно нам? Гармоничное равновесие, внутреннее равновесие – необходимые условия для раскрытия энергетических центров в существе человека. Не может цветок распуститься, если погода будет непрестанно и резко изменяться. Снегопады будут, вихри, перепады жары и холода. Наши энергоцентры подобны цветам. Они требуют ровной температуры и регулярного ухода. Также нужен им для жизни и роста солнечный свет. Свет солнца иерархии беспредельной. Нашим энергоцентрам нужен солнечный свет. Не вот этот, который днем светит, а тот, который за ним, невидимый нам, который как бы замаскирован обычным видимым солнечным светом. Вот тот мощный невидимый свет – солнечного сердца. Вот он нужен нам для наших энергоцентров. Центр человека – это цветы духа. Это живая связь человека с небом, с солнцем, с космосом. Точно так, как и цветы – это живая связь Земли с небом. Потому люди тянутся к цветам, сердцем своим чуя, в них эту животворную связь. Как цветы поворачиваются к солнцу, жадно вбирая его лучи, так и пробудившиеся энергоцентры человека питаются невидимым солнечным лучом иерархии света. Впитывая этот невидимый свет, необходимый энергоцентром нашим для жизни. Обычные цветы притворяют солнечный луч в свои целительные эманации. Также и живительные эманации центров распространяются на большие расстояния. Земные люди мало знают о цветах. Мало знает об их значении. Это про обычные цветы, Владыка нам рассказывает. Земные люди мало знают о цветах, о значении цветов. И совсем ничего не знают о цветах духа, зародыши которых находятся в каждом человеке. Но приходит весна, и зародыши под усиленными лучами невидимого солнца начинают давать всходы. Ну и обычные цветы под видимыми лучами тоже начинают давать всходы. Целебность цветов изучается земными людьми. Но скоро будет время, когда будут изучаться и значения энергетических цветов или центров в человеке. И вот такое изучение приведет земного человека к правильному уходу за цветами духа в самом человеке и к правильному использованию их чудесных свойств. Уже теперь, издаваемых силами света указаний, можно составить полезное пособие, в котором будут находиться основные положения о развитии энергоцентров, о развитии в человеке энергетических цветов, цветов духа. И гармоничное равновесие будет необходимым условием для развития этих основ. А как нам добиться гармоничного равновесия? Земной человек постоянно впадает то в одну крайность, то в другую. И нет конца следствиям вот такого впадения то туда, то сюда. До тех пор это будет продолжаться, пока дух человеческий не найдет середины равновесия. Он как маятник раскачивается, то туда, то сюда. То в распущенность, то в воздержание. То в любовь, то в ненависть. То к свету, то во тьму. И так постоянно. А где высшее? А высшее, оказывается, тишина в центре урагана. Люди постоянно мечутся этим самым ураганом земной жизни. А высшее – в середине всех этих метаний, в середине урагана человеческой жизни. Высшее – это середина всех противоположностей, точка равновесия всех крайностей. Недаром сказано про Владыку Света. Там, где ты, там нет ни света, ни тьмы. Все едино. Ни света, ни тьмы. А что ж там такое? Что-то третье, неведомое населению нашей планеты. При начале при начале из единого произошла двойственность. При завершении двойственность перейдет в единое. Нет возможности освободиться от всех порождений и от того, чтобы самому не быть порождением. Нет возможности освободиться от всех порождений. А все порождает сам человек, как по отдельности, так и коллективно. Нет возможности освободиться и от того, чтобы самому не быть порождением. Недаром сказано, что каждый человек – это свой собственный отец и мать. Не кто-нибудь, не какой-то там Господь Бог меня сотворил. Я сам себя сотворил, сама себя сотворила. И вот то, чем я есть сегодня, это я. Имею свое собственное творение «я». Так вот, нет возможности освободиться земному человеку от всех его собственных порождений и от того, чтобы самому не стать порождением. Нет возможности освободиться до тех пор, пока не удастся освободиться от пар противоположностей, вращающихся в вихре в сознании человека. Нет возможности освободиться от притяжения отталкивания, которое порождает все следствия. Учитель света, космический учитель – это центр равновесия. Чем дальше от него, тем больше у человека отклонения в ту или другую сторону. Тем больше качания маятника его сознания, как влево, так вправо, как вниз, так и вверх, как назад, так вперед. По мере приближения к Владыке Света колебания становятся короче, амплитуда их уменьшается, и когда колебания прекращаются, тогда происходит соединение вечного бессмертного человека, которого все время крутила и мотала земная жизнь, происходит соединение с Владыкой Света. Прекращение колебаний из одной крайности в другую не означает конец жизни. Наоборот, только здесь начинается настоящая жизнь. Начинается приближение к истинной полноте беспредельного бытия, приближение к тому всевмещению, которое дается только при слиянии всех пар противоположностей в одной точке равновесия. Именно к этому завершению стремится дух человеческий. Не личность его смертная и временная. Ей никакой дух не нужен. Она стремится только вниз. Всего и побольше, что под ногами у нее валяется. А вот к этому завершению, к соединению с Владыкой Света, стремится дух. Сначала стремится бессознательно, повинуясь заложенному импульсу. Внутри импульс такой всегда есть у человека. У духа его, не у личности. А потом начинает стремиться сознательно, ища ту точку опоры, точку равновесия, без которой истинная, настоящая, вечная, беспредельная жизнь немыслима. Так что, видите, для того, чтобы цветы духа, то есть энергетический центр у нас из зародыша превратились в бутончики, а потом стали как цветы распускаться, необходимо внутреннее гармоничное равновесие. И в первую очередь бескорыстие. Нет бескорыстия, никакого равновесия никогда не будет. Каждому ученику на этой планете присвоен особый энергетический луч. Можно сознательно это и усиливать действие этого луча. Можно признавать луч реально существующим, признавать его живым, действующим и раскрываться навстречу этому лучу. Поскольку монада в каждом человеке – это частичка одного из семи космических учителей. Можно любить луч и заботиться о создании лучших для него условий. Ведь все существующее требует своих лучших условий. Тем более нечто высокое и сокровенное. Оно тем более требует лучших условий. Можно сознательно включить себя в этот луч Владыки Света и ощущать его тепло. Память о луче усиливает его воздействие. Луч несет неисчислимые возможности не только духу нашему, но и даже телу. Мириады очищенных атомов очищает и утончает весь организм, постепенно приводя его в соответствие с лучом Владыки Света. И наполняет сознание ученика как драгоценный всепроникающий аромат. Луч насыщен чувством любви великого сердца Владыки Света и является каналом приближения. Каждому при воплощении сюда, в мир плотной материи на этой земле, каждому дается задание. И знание дается не для того, чтобы им тщеславиться, но для того, чтобы на его основе действовать. Знание – это не украшение, это основа правильного действия. Если кто-то употребляет полученные знания для самовозвеличивания, это значит, что в его знании отсутствует главное – понимание применения знания. И такое полученное знание, которое используется для самовозвеличивания, не будет убедительным. Потому так трудно распознать познавшего. Трудно распознать в том, что он не будет разглашать то, что знает. Но делиться будет знанием только тогда, когда будет чувствовать, что это целесообразно. И даст ровно столько другому, сколько ему нужно. Та великая простота, о которой говорилось, она здесь. Именно здесь простота – спутница истинного знания. А вот кичливость – это продукт невежества. Прикоснувшись к источнику истины, он знает, что этот источник неисчерпаем. Такой ученик всегда будет помнить, что он не знает больше того, чем знает сегодня. И в своем стремлении к постижению у него не будет времени для самомнения, для самовозвеличивания, не будет времени для того, чтобы тщеславиться полученным свыше знанием. Знание без действия мертво, и постигший частицу знания действует, притворяя мысль в жизнь, а теорию в практику. Сознание людей обычного уровня, очень зависит от той расы и национальности, которой эти люди принадлежат. и лишь очень немногие поднялись поверх своих земных отцов. Потому суждение о людях по их принадлежности к той или иной народности, к тем или иным традициям, суждение о таких людях не лишено основания. А мы это и видим, когда посмотрим на ту или иную национальность, на тот или иной народ. Моменты духовного подъема и духовного восхищения необходимо сочетать с полной трезвостью своего сознания. Необходимо помнить, что каждое усиленное возгорание привлекает на огонь множество тушителей огня, которые не терпят яркого света. Поэтому память о непрестанной опасности всегда должна сопровождать радость и восхищение искателя опыта в пространствах беспредельности. Бдительность не гасит восторг духа, наоборот. А сочетание этих двух, кажущихся противоречивыми, от этих двух качеств огонь приобретает большую устойчивость и устремленность. Восторг духа – это не опьянение, это вмещение, это более глубокое понимание, чем это было вчера. При первых шагах восхищения ученик может по неопытности даже нос себе разбить. Но при дальнейшем следовании по пути память о камнях на дороге, щедро разбросанных, предохраняет от ненужных крайностей. Сознание – это страж горящего духа. И от стражи всегда требуется трезвость и понимание окружающей обстановки. Полное понимание тяжкого земного окружения не только не охлаждает восхищение высшим миром, но еще сильнее устремляет к нему. Для тушения огней часто используются так называемые посредники силами тьмы. То есть люди психически слабые, неуравновешенные, которые легко поддаются влияниям и импульсам, посылаемым ненавистниками света. Часто такие совершенно не понимают, что творят, и вообще не допускают такой возможности, а это им не мешает наносить довольно большой вред. Потому бдительность нужна во все стороны, так как невозможно порой бывает предугадать, откуда будут задувать ваш огонь. Должно быть осознание того, что свет, как правило, будет подвергаться тушению кем-то. Это понимание отчасти поможет сохранить настороженность и предохранить свет, предохранить огонь. И только в мире огня нет доступа любителям тьмы. И там защищать огонь уже будет не нужно, так как там и так все огонь. И единосущное в своей природе не будет враждебно самому себе. Могущим вместить она открыла двери. Если их было немного, то в этом не ее вина. Нужно было напомнить об утерянных знаниях, об утерянных основах тем, кто хотел вспомнить знания основ. Насильно знания не внедряются, они даются ищущим. Прокладываются ступени одна за другой, прокладываются приходящими посланцами Великого Братства для тех, кто стремится восходить к свету из царства тьмы. Конечно, в идеале имеется в виду все человечество. И оно само являет свой отбор. Пробивать косность сознания тяжелее, чем долбить крепчайшие скалы. Косность – это скалы ментального мира. Они более плотные, чем скалы земные, чем крепость камней на этой планете. Косность – это скала ментального мира. Развитый дух ощущает эту окаменелость материи мысли земной. Какое мужество надо было иметь, чтобы противостать всем вековым нагромождениям заблуждений? Ее, Елену Петровну Блаватскую, и всех ей подобных растерзали бы, если не были бы они под защитой, не дав написать им и того, что было написано. Если беспредельность существует, то и дух человека не имеет даже исчезающего малого мгновения обыденности. Скука не в беспредельности, она в человеческой ограниченности. Но мы же знаем, сколько людей мучаются над тем, как бы убить время. Из присутствующих мучается кто-нибудь этим? Время убить. Он по телевидению нам постоянно рассказывает, как они время убивают. Вот эти полетели туда. Шерман Шейх, Красное море, убивать время и деньги. Десятками тысяч, сотнями тысяч туда летят. Я слышу, об отдать эти деньги нищих полно в России. Голодных, холодных, в разбитых домах. Они прут туда время убивать, эти идиоты. Туристы эти чертовы. Обыденность имеет место только в том случае, обратите внимание, момент, интересно. Тут еще каждое предложение просто колоссальное по смыслу. Обыденность имеет место только в том случае, когда человек не развивается, не прогрессирует, духовно не развивается. Недаром сказано великими учителями, что их потрясает одно очень интересное явление на этой планете. Это повальное нежелание развиваться. Так вот, обыденность имеет место только в том случае, когда человек не развивается, не прогрессирует. И тогда один день похож на другой. Один серый день на другой серый. И повторяется все одно и то же. Так как человек все тот же, может, не прогрессирует, не развивается. И у него все то же везде. Так и должно быть. Но если он движется вперед, то и все окружающее начинает двигаться вместе с ним. Каждый шаг по пути прогресса, духовного прогресса, открывает нечто новое. Ведь путь духовный никогда не повторяется и ведет во все новые и новые области. Для человека, находящегося в постоянном внутреннем движении, никакой обыденности и житейской серости нет. Она заменяется беспредельностью во всем ее бесчисленном разнообразии. Окружающий мир растет вместе с человеком и обновляется вместе с ним. Вот как пишет Елена Петровна Блаватская. Вот от физической материи, которую мы имеем сейчас с вами везде здесь, на этой планете, она специально, эта материя, была изготовлена под наш уровень сознания. Такой материи на других планетах нет. Ну, может быть, есть похожие. Но видов материи бесконечное множество. Для нашего сознания вот эта форма материи была изготовлена. И мы должны улучшать ту материю, которую нам дали, материю нашего тела, материю нашей планеты. При духовном развитии начинает развиваться и материя, которую мы с вами воплощены, в которую. И материя планеты. Нет развития у нас. Нет развития и у материи окружающей. И в конце концов планету выбросит на мусор вместе с нами. Окружающий мир растет вместе с человеком и обновляется вместе с ним. Вечно новыми глазами смотрит на все восходящий дух, восходящий человек. Смотрит каждый день и каждый час. Вечно новыми глазами смотрит. Мне как здорово сказано. Открывая ту же книгу, читает ее человек как новую. Почему? Да потому что выросшее сознание его вмещает из книги то, чего не вмещало вчера, позавчера. И учение света, данное силами света, всегда наполнено неувядаемой свежестью. Наполнено новизной для вечно растущего сознания. А если сознание не растет, то сколько ни открывай одну и ту же книгу, там для него будет все время одно и то же. А то и хуже того. Общение с иерархией света, может ли оно стать обыденным-то? Когда каждый шаг по пути уже приносит новые возможности такого общения. Когда при растущей восприимчивости возможности этого общения постоянно расширяются и утончаются. То, что не чувствовалось еще вчера, сегодня уже начинает выявляться. Выявляться то, что не воспринималось. И оно начинает звучать новым аккордом. Вечная неудовлетворенность постоянно толкает на поиски дальнейших постижений, которым нет конца. Вечная неудовлетворенность устремляет ко все большему приближению, которое тоже безгранично. Да где же здесь? Где здесь место серому дракону повседневности? Где здесь место серой скуки? Повседневность – это статика. Беспредельность – это динамика. Проснувшийся дух в человеке динамичен в сущности своей, так как в искре духа заложен вечный импульс к движению. Это коренной импульс, основа космической жизни. Только не пробудившийся дух позволяет сознанию, позволяет личностям своим погружаться в стоячее болото обыденности. Но как только пульс жизненного импульса начинает ощущаться в духе, эти толчки двигают сознание, и оно растет и расширяет свой кругозор непрестанно. Правда, засасывающая сила инертности может снова заглушить биение пульса искры духа. И первым признаком этого будет появление серого облака обыденности на горизонте плотской жизни. Постепенно все становится уже известным, а потому скучным и надоевшим. А это значит, что продвижение-то остановилось, и сознание такого остановившегося топчется на месте. Не угонится серый дракон обыденности за идущим большими шагами. Он может лишь медленно ползать и обвиваться вокруг своей неподвижной, остановившейся жертвы. Но прыти у него нет, у дракона обыденности. И устремленный дух, устремленный человек легко перепрыгнет через его удушающие кольца. Когда в сознании во всем своем ослепительном блеске встает беспредельность, то серый дым обыденности рассеивается, как туман от лучей солнца. И если любовь от повседневности тускнеет в человеке, то это не настоящая любовь. Настоящая любовь – это мощный двигатель прежде всего. И в движении вечно обновляет она крылья свои. Настоящая любовь. И пламя ее раздувается от вихря движения. И каждый день – это пробный камень, который может стать или очередным подножием для восхождения, или преградой на пути, в зависимости от того, как к этому камню относится человек. В беспредельности даже каждый пробный камень не похож на предыдущий, и в каждом преодолении есть момент нового приложения сил, и, следовательно, есть рост новых способностей. Так летят клочья от серого дракона, когда дух решает пройти жизнь героем, а не серым обывателем. Именно герой во всех сказках побеждал дракона, и никто другой. И любовь всегда двигала его на этот подвиг. Ведь только прилагаемое на деле, в жизни, прилагаемое учению может быть вечно новым. В применении растет понимание основ космической жизни. И каждый опыт открывает новую грань. Новую грань понимания. Буква всегда неизменна. Она одинакова в своей застывшей форме. И потому буква убивает. А вот дух подвижен и устремлен. И вечно нов, в продвижении к свету, и потому животворит. Изо дня в день повторяет церковники слова учения, не пытаясь осуществить их в жизни каждого дня. Эти слова становятся мертвым, привычным звуком, и как тиканье часов привыкшему слуху, они становятся неслышными. Так что можно покрыть пыльной ветошью повседневности самые лучшие слова. Но вот слово становится жизнью при устремлении духа, и начинается бесконечное развертывание его сокровенного смысла. И чем больше применяются слова учения света, применяются в жизни, тем больше тайн они раскрывают человеку. Только в применении можно начать понимание учения. Другого способа нет. Соприкасаться можно лишь высшими принципами. А потому всякое иное соприкасание, в лучшем случае временно, а в худшем – разрушительно. Помнить надо всегда, что земное соприкасание разделяет, а надземное соединяет. Понятие расстояния тоже от земли. Поднявшись над землей, над ее желаниями и интересами, мы оказываемся в сфере общения. И с жителями дальних миров можно объединиться лишь в сфере высших устремлений. Наука и искусство в их высоком аспекте также сферы объединяющие. Но сфера сердца, сфера духа – это, безусловно, место высоких встреч. Вибрация сердца дойдет до дальних миров и вызовет ответный отзвук. Этими нитями света пронизано пространство. По ним, как ток по проводам, идет благодать и несет свет и силу к месту соединения. Каждый день нам приходится сталкиваться с теми или иными нашими недостатками. Например, раздражение. Чтобы уберечься от раздражения, нужна настороженность. Раздражение может быть вызвано каждую минуту, и надо быть начеку. Это дозорное состояние является предупредительной мерой против появления врага и необходимой мерой к тому же, так как земная жизнь со всей ее массой, массой ее мелочей, дает нам бесчисленные поводы для раздражения. Но стойкость сознания, настроенного дозорно, очень помогает избежать этих ядовитых вспышек. Когда человек знает, что в каждый момент что-то может его раздражать и тем нанести ему и окружающему вред, то он проявляет осторожность и заранее обнаруживает возможность атаки врага, который пытается вызвать раздражение в своей жертве. Надо установить состояние такой бдительности, чтобы ничто не могло застать врасплох. Чувствовать себя непрестанно перед возможностью вылазки врага с любой стороны. Это будет лишь пониманием земной и тонкой обстановки. Ведь враг может появиться не только снаружи, но и изнутри тоже. И к этому приходится быть готовым. Для удачного прохождения по пути требуется вся собранность и настороженность. Только тогда, только в этом случае, ничто не задержит космического вечного путника. Ну и в заключение. Почему тяжкие токи энергии вызывает из недр сознания тяжкие, неизжитые мысли и чувства? потому что эти токи по качеству своему соответствуют тягостям, лежащим грузом на сознании нашем. Тягости мы принесли с вами с прошлых жизней. Темные пятна пространства вызывают к действию темные пятна в человеке. А уж темных пятен в пространстве нашей планеты, в ее ауре, мы уже там столько оставили этих пятен. Если они уже изжиты, и сознание к ним больше не возвращается, держа свой астрал под контролем, то он будет в таких случаях ощущать тоску и мучительную тягость. Но без всяких личных выявлений, если тьма, наползающая при смятении пространственном, не имеет в нем, в человеке, ничего своего, то она и не вызовет в нем потемнение сознания. Потому периоды тяжких энергетических токов можно рассматривать как проверку сознания, как выявителей глубинных пятен на духе человека. Химизм солнечных пятен может привести людей, не изживших звериных инстинктов в себе. Химизм солнечных пятен может привести людей в состояние войны. Но те, кто поднялись над инстинктами и страстями, примут тягость химизма, и в них лишь усилится стремление к подвигу противодействия тьме вызываемой. Заметим, как возрастает озлобленность, как возрастает раздражение, как увеличивается страх в дни тяжелых энергетических токов в пространстве. Возрастает то, что существует. Можно также заметить, что активное противодействие им в результате дает большой подъем, дает как бы прыжок сильного трамплина. По закону нагнетения энергии всякое противостояние уже нагнетает энергию, особенно когда это делается сознательно во имя света. В этом противостоянии заключается и помощь свету, особенно сильное примыкание к силам света. Это как бы проверка лояльности. В солнечный день все улыбнутся, но улыбка невидимому солнцу в час плотной тьмы будет лучом во мраке и шагом к свету. Улыбка невидимому солнцу.